Наблюдаемые вели себя как и положено. Расположились по своим купе и через час уже сбились в тесную компанию. Послышался звон бутылок и стаканов. «Паранфойл, херня! Стратоклава, вот это вещь!» — слышались возмущенные крики. Оперативник, ведущий группу условных шпионов и изображающий из себя скучающего окошка пассажира, мысленно усмехнулся. Минут через 30, по согласованию с железнодорожными полицаями, должна состояться небольшая проверка содержимого багажа наблюдаемых. Если обнаружится оружие или средства связи, то разведчикам придется засветить свои командировочные, то есть полностью раскрыться. В конечной точке группу шпионов можно будет просто брать тепленькими, прямо на вокзале. Тем более в специальных учениях участвовали отряды милиции специального назначения, нацеленные на захват. Со стороны тамбура подошел напарник, непринужденно сел рядышком и кивнул в сторону купе со шпионами. «Как они? Наблюдателей выставили? Шифруются?» «Ага, уже литра полтора шифров ушло. Слышишь, про охоту базарят, собак, по-моему, обсуждают. Что-нибудь про задачи свои говорят? А ведь ни разу не упомянули». «Вот то-то и оно. Смотри, видишь, самый молодой бутылки пошел в тамбур выбрасывать. 3,5 литра на 4 человек, плюс со второго купе трое сидят, столько же выбросили. И ни слова, ни жеста, ни намека. Где-то еще двое должно быть. Наверняка в ресторане зависают или в других вагонах».
«Ты думаешь, что...»
«Именно. Не так просты эти вояки, как нам кажется. Мы бы уже всем отделом упились, а они ни в одном глазу. Походу, на показуху играют. Еще и наблюдение ведут. Заметь, ровно по двое курить выходят». Сотрудники бдительных служб вполголоса начали обсуждать деятельность объектов. Откуда же им в голову могло прийти, что парашютисты, в основном офицеры воздушно-десантной службы и спортсмены местного клуба, могут выпить намного больше, а после этого с закрытыми глазами провести укладку парашюта D-10? Наружка – дело скучное и неблагородное. Тем более, выпившие шпионы могли неадекватно себя повести при досмотре. Поэтому наблюдатели, ожидая подхода полицейских, решили прогуляться. Тем более рядышком располагался вагон-ресторан. Первый из оперативников предложил остановиться и выпить по чашечке кофе. Тем более он, как младший по званию, угощал. Пока ждали заказ, с другого конца вагона в зал ввалилось два ярких представителя военщины, облаченные в цифровой камуфляж и широко улыбающиеся десантники. Молодой радостно охнул и начал подавать глазами знаки старшему.
«Тсс, конь боевой, чего скачешь? Вижу двух вояк. И что с того?»
«Так вроде группа от спецназовской бригады, они же все в десантной форме ходят. Вон еще наверняка диверсанты». Два доблестных десантных майора, усевшись за столик, потребовали официанта, меню и водки.
«Ага, диверсанты, как же! Не столь уж они глупые и наивны, чтобы вот так, со всеми знаками различия и принадлежности, ехать на спецзадачу. В смысле, они же ведь явно военные».
«Здравствуй, капитан Очевидность».
Старший пары поморщился, как от зубной боли.
«Я пока старший лейтенант, капитана на следующий год получать».
«А вон смотри, явно официантка идет и явно им водку несет, а они сейчас ее явно приговорят. Вот эти за столиком просто вояки, которые, скорее всего, командировочные. Или ты хотел, чтобы они еще и морды себе разукрасили? В задницу веток понатыкали и передвигались по поезду исключительно ползком».
«А, понял!» – дошло наконец до младшего.
«Это типа как Штирлица ничего не выдавала, кроме парашюта и шапки-ушанки?» «Именно. Допивай кофе и пойдем. Сейчас полицейские подойти должны». Оперативники дохлебали кофе и начали продвигаться к выходу. Молодой все-таки специально замешкался возле столика с десантниками.
«Да мы пока накладные получим, пока изделия принимать будем, уйма времени уйдет», — рассказывал полноватый майор, внешне чем-то напоминавший прапорщика Шматко из сериала «Солдаты».
«Я приемщику дозвониться ни хрена не могу», — возмущался он, тыкая в кнопки телефона.
«Гребаный МТС, связи ни хрена нет». «Ща я с мегафона наберу», — ответил второй, доставая мобильник.
«Горячие несут», — радостно завопили оба, увидев официантку. Оперативник, обдумывая услышанное, двинулся дальше за напарником. В результате непродолжительного процесса мозговой деятельности тоже пришел к выводу, что эти далеко не те. Эх, еще учиться и учиться нелегкому делу тайной работы на благо государства. Тем временем военные за столиком начали поглощать горячее. Водки они взяли всего-навсего 200 грамм.
«По-моему, вон те два кренделя, что сейчас мимо шарахались», — тщательно жуя, сказал Петровский, выглядывая в проход между столиками. «Ты их сфотал?» — спросил Почишин, пытаясь ножом убить и расчленить котлету на тарелке. «ММС-ка уже у близнецов. А ты что там мудрил?» «Да у меня что-то заело. Глянь сам». Почишин протянул телефон сослуживцу. Петровский похмыкал, рассматривая в телефоне серию фотографий напряженной физиономии Почишина и его пальцев на объективе. «Заело у него. Сам себя наснимал. Еще бы ММС-ку кому-нибудь типа комбрига отправил. Он бы оценил твою мужественную физиономию, которую покидают последние зачатки разума». «Сам дурак», — буркнул майор, отбирая телефон. «Слушай, а чего мы-то в форме премся, разнаряженные как елки на утреннике? Остальные в гражданке поехали». «Вова, скотина, сказал, что в гражданке мы выглядим как два бомжа с Казанского вокзала. А так мы похожи на бравых вояк. А для нас лучшая маскировка – это преданное и тупое выражение лица». «Ну, у меня-то уж точно не тупое», – заочно обиделся на Черепанова Почишин, удаляя свои неудачные фото с телефона. Опера расположились так, чтобы наблюдать за подошедшими полицейскими, которых проинструктировали заранее в тамбуре. Два бравых сержанта, весело помахивая дубинками, чтобы не вызывать подозрений, проверили на выбор несколько купе, просто заглянув и поинтересовавшись маршрутом пассажиров. Медленно приближались к контрольной точке. Постучались в первое купе, в котором весело отдыхали объекты слежки. «Добрый день, товарищи пассажиры! Куда следуем? Предъявите документы!» – пробасил один из сержантов. Тут случилось нечто странное, что заставило оперативников напрячься еще больше. Сержанты просто втянули внутрь, и тут же за ним последовал второй. Раздались какие-то невнятные возгласы, потом смех, потом звон стаканов. Старший группы наблюдения занервничал, подвинулся поближе. «Ого, ни хрена себе, а помнишь?» – раздавались возгласы из купе. Полицейские появились только минут через 40, сияющие улыбками и разящие перегаром. Довольно гагача и тепло попрощавшись с обитателями обоих купе, двинулись дальше. Опера нагнали их только в тамбуре. «Слышь, сержант, ну что там? Ксива, оружие, что было?» – начал тормошить полицейский старшей группы наблюдения. «Да все нормально, все в порядке», – отбрехался полисмен. «Обычные пассажиры, мужики и охотники. Все, давайте, нам некогда. Мы отработали по вашей просьбе. Нам скоро на станции выходить». «Черт», – выругался опер, махнув рукой на полицейских. Те быстренько скрылись в вагоне. Напарник недоуменно смотрел им вслед. «Что это значит? Мы что, не тех ведем? Нам что, дезинформацию кинули?» Старший лишь улыбнулся. «Да нет, скорее всего, это именно они. А копы их сдавать не захотели. И догадайся, почему?»
«Им пригрозили?»
«Ага, водкой и воплями. Ни хрена себе, это ж Семенов! Ты чем слушал? Ты же ближе меня к двери стоял».
«Ну да, они полицейских по именам, по-моему, называли. Одного Серегой, а второго Стасом. Про какую-то ВДС-ку говорили, прыжки вспоминали».
«И у каждого по летучей мышке на костяшках выколото. Соображаешь?» «Ага, а под формой у них тельники голубые. Они наверняка с ними служили раньше». «Сообразил, наконец. Соответственно, бывшие спецназовцы своих, которые едут на задачу, не сдадут. Значит, мы ведем тех, кого надо». «Минут 30 еще толкаемся. Пробиваем до конца. У них конечная остановка завтра ранним утром. Но сдается мне, что вылезут они раньше, перед городом. Есть там небольшая станция, на которой всего 2 минуты стоим. Если они не дураки, то выйдут и растворятся. Или дальше поедут, или на свои объекты пойдут».
«Ясно. Будем работать».
В тамбур протиснулось два неформала с дредами на головах и портретами товарища Че на майках.
«И извините, пацаны, всю романтику обломали», – заржал один.
«Удаляемся, удаляемся, зажимайтесь дальше», – прохихикал второй. «Не будем мешать вашим амурчикам. Занимайтесь любовью, а не войной», – добавил первый, закрывая за собой дверь тамбура.
«Придурки», – возмутился младший опер. «Растаманы обдолбанные».
«А ты не прижимайся ко мне, когда слушаешь», – ответил старший. «Действительно, со стороны по-идиотски смотрится».
«Да я, чтобы посторонние не слышали», – отпрыгнул на шаг младший. «Эти два брата-акробата еще так себе. Я по вагонам, когда ходил, видел одного. Так кто-то на скейтборде до туалета ехал».
«Хватит моросить ерунду. Давай в наблюдение. Надо до конца отработать их точку выхода. Мне до завтра надо доложить, а связь по сотовому. То есть, то нету», —